Я родилась с поставленным голосом.
Бывает.
У Гринвиштицкой очень насыщенная была личная жизнь. Отец поступил как отец.
Пошел за хлебом.
Булганин ей эти цветы привозит. Ну, как-то возит-возит. А потом он начинает ее звать к себе.
Ну, когда будет Мстислав Ростропович?
И тут на сцену выходит Мстислав Ростропович.
С виолончелью.
А в какой-то момент Солженицын ему сказал: слушай, давай мы с тобой, наверное, в одной машине не будем больше ездить.
Вообще неудивительно, что они стали диссидентами.
В конце концов, они такие: ой, все, это вражеские элементы, они поддерживают вражеские политические строй, решаем гражданство.
Спасибо, что не отравили.
Да.
Спасибо большое.
Здравствуйте, наши дорогие, наши любимые, хорошие. Меня зовут Настя Курганская.
А меня зовут Даша Черкудинова. Так приятно сегодня сказать здравствуйте, наши дорогие зрительницы и зрители, потому что мы первый раз за год записываем подкаст «Советские дивы» в видео. Это невероятное ощущение, мы так рады.
Да, я надеюсь, вы еще не отписались от нашего канала и от наших... Ну, даже если вы отписались, я могу вас понять, потому что...
Подпишитесь обратно просто.
В этом подкасте мы с Дашей рассказываем истории выдающихся, вдохновляющих, или каких-то шикарных, а обычно и все вместе, советских женщин 20 века, кого у нас уже только не было. Были уже певицы, актрисы, балерины,
политикесы, кстати, были.
Да, и мы обязательно продолжим тоже про политикес рассказывать. Нам все время говорят в Инстаграме: запишите выпуск. Недавно мне написали, мне так понравилось: запишите выпуск про Галину Старовойтову, написала девушка. Это наша Римская империя.
Это правда.
В общем, разный спектр, большой спектр мы охватываем героинь. Самое главное, что мы рассказываем о них с позиции женщин 21 века, феминистически настроенных и вообще как-то, ну,
переосмысляем судьбу женщин. Да. И что же, к сегодняшней героине?
Ну, видимо.
Кто она, Настя? Расскажи.
Сегодня я буду рассказывать. У меня вообще все мои последние героини – это женщины были темпераментные, очень такие яркие, страстные. Сегодня снова мы продолжим этот ряд. Речь пойдет сегодня о Галине Павловне Вишневской. Знаете ли вы ее? Ну, наверное, знаете. Я что-то слышала о ней в детстве. Я знала, что это такая известная оперная певица советская. Но больше, в общем-то, я и ничего про нее не знала. Но несколько лет назад я прочитала мемуары другой нашей героини, Майи Плисецкой. А вообще 90-е и 80-е – это было время, когда абсолютно все советские звезды решили написать мемуары, потому что это было тогда очень востребовано, особенно уже, когда началась перестройка, и все стали переосмыслять свою жизнь в Советском Союзе. Ну и, в общем, до этого тоже этот тренд начался. И там они практически начинаются с такого предисловия, в котором она упоминает, что вот она была в гостях в парижской квартире своей подруги Галины Павловны Вишневской. И она, значит, Плисецкая спросила у Вишневской: «Галя, ты написала такую успешную книгу своих мемуаров. Как у тебя это получилось?» А она тоже тогда думала, Плисецкая, о том, что написать свои мемуары. И Галина Павловна ей сказала: «Никаких литературных редакторов, никаких приглашенных этих писак. Только, Майя, садишься, закатываешь рукава и сама, про свою жизнь сама». И я подумала, интересно. В общем, короче, там вот была такая отсылка к ее книжке мемуаров, и что типа там говорилось, что вот, мол, они были невероятно успешными. И я купила эту книгу, я покажу сюда тоже покажу. Она называется «Галина», это мемуары Галины Вишневской. Ну, недолго думали над названием, в целом правильно. С них я начинаю почему? Потому что эта книжка перевернула сознание в какой-то момент советских людей.
Правда?
Ну, в смысле, она реально была... Это самые, ну, одни из самых хайповых вообще мемуаров советских артистов, потому что Галина Вишневская, помимо того, что она самая известная и такая как бы самая легендарная оперная певица, она еще и диссидентка.
Да.
И в своих мемуарах, и это большая как бы часть ее идентичности, ее отношения с советским государством и отношения ее супруга, музыканта Мстислава Ростроповича. И, собственно, в этой книге, в своей, она очень-очень много подробно критикует советский строй. Свою жизнь, быт советских людей, власть, разные сцены советской жизни. В общем, она там кроет прямо, угу, Советский Союз. Вот, и поэтому, конечно, эта книга вышла у нас в стране только после перестройки уже.
А написала она ее до?
А написала она ее в 84-м году, ага. Живя, если я не ошибаюсь, ну, она жила в эмиграции, если я не ошибаюсь, в тот момент она жила в Америке. И вот там она написала ее, и книжка вышла сначала в эмиграции на английском и на русском, потом уже в России она была издана. Сегодня мы будем обсуждать эту книгу, и я вкратце попробую рассказать об этой удивительной женщине, которая меня поразила своей силой характера, а также своей интересной, действительно такой судьбой, которая, как и судьба многих наших героинь, вместила в себя огромный пласт вообще советской истории.
Разные эпохи, да?
Разные эпохи, да.
Когда родилась Галина Павловна Вишневская и как прошло ее детство?
Слушай, ну, она родилась в 1926 году, 25 октября. То есть она была скорпион по знаку зодиака.
Наша.
Да, она была скорпионка, этим все сказано. Вы сейчас услышите о ее характере, вы поймете, почему я это упомянула. Она родилась в 1926 году и вообще... Когда я посмотрела, как обычно, при подготовке этого выпуска, много всяких передач про нее и каких-то интервью, и просто каких-то документалок, и обычно, когда рассказывают про Галину Вишневскую, все, в общем-то, характеризуют ее жизнь как необыкновенно успешную. Mm-hmm. Ну, у нее была потрясающая карьера, и во многом она эту историю про свою потрясающую карьеру транслировала сама.
Мой путь вот карьеры был усыпан розами, вот я могу... сказать совершенно, абсолютно честно. И никогда мне не надо было интриговать, сплетничать, там что-то, слушать, что про меня сказали. Мне это было совершенно безразлично, честно говоря, что про меня сказали. Я знаю, я выходила на сцену и делала свое дело, как только я могла. На 100% я выкладывалась всегда. И честно служила искусству.
При этом мы знаем еще, что она прожила полвека в счастливом творческом браке с другим творческим человеком Ростроповичем, и они были выдающимся мужем и женой. Ну, вроде все было супер. Правда, у нее очень удачная карьера и счастливая жизнь. Но меня поразило ее детство, когда я читала эту книжку. Ну, у меня не очень укладывается в голове, как можно вообще было пережить это детство и как-то остаться вообще в разуме, да, и в здравом уме, и трезвой памяти. Но это, в общем-то, можно сказать о многих наших героинях, потому что у многих из них были какие-то совершенно безумные события в детстве, многие из них пережили войну, и потом как-то стали еще какими-то успешными, знаменитыми артистками. Mm-hmm. Галина Павловна родилась в 1926 году в Ленинграде. Она ленинградская. Но большую часть своего детства она провела в Кронштадте. Ну, тогда это был... Это и сейчас это небольшой такой город. Тогда это был вообще крошечный городок, где в основном жили моряки, либо гражданское население, которое работало на морском заводе. Она почти все свое детство провела с бабушкой. По отцу. А почему? У нее мама была наполовину цыганка, наполовину полька. Интересная такая девушка, тоже такой яркой внешности. И, как рассказывает сама Вишневская, она от нее, от шестинедельной, просто отказалась.
Ничего себе. Ну, она какой-то молодой ее родила?
Да, она родила ее очень молодой. Ага. В общем, ее папа и мама поженились в таких обстоятельствах интересных. Мама была беременна от другого мужчины, которого она любила. Но этот мужчина, в общем, они как-то расстались драматически, и она осталась одна, и ее маму взял замуж тогда папа Вишневской. И она была ему очень благодарна, но, как пишет Вишневская в книжке, она не любила его. И поэтому брак был несчастливым, и через несколько лет распался. И вот Галина Павловна как раз родилась в этом браке, и вот очень быстро родители разошлись, и ребенок остался как-то ни при ком, потому что отец довольно быстро нашел другую женщину и куда-то уехал. Вот, мама тоже не очень хотела ее воспитывать. В общем, ее как-то спихнули на бабушку, и она, в общем-то, все детство провела с бабушкой. Угу. Она жила с ней в комнате, в коммуналке, в Кронштадте, проучилась в школе 7 классов, и потом началась война. И больше у нее никакого образования не было. Ни общего, ни специального музыкального.
Никогда в жизни?
Никогда в жизни.
Обалдеть.
Она про себя говорит во всех интервью и пишет всегда, что ее голос был поставлен от природы. Она говорит, я родилась с поставленным голосом. Вот, и мне, как-то... не нужно было учиться.
То есть она прям с детства пела...
Да, она с детства пела, но она, конечно, пела не оперные арии, она вначале там просто пела там, на каких-то там семейных торжествах. У нее мама часто пела под гитару всякие цыганские песни, и, значит, маленькая Галина Вишневская ей там как-то подражала, а потом на каких-то, значит, праздниках самодеятельности она пела. Но сначала это не грозило перерасти в какую-то профессиональную карьеру, просто девочка любит петь.
Да, с кем не бывает.
С кем не бывает, да. А потом началась война. И началась блокада Ленинграда. И она пережила всю блокаду Ленинграда в Кронштадте, в общем, который тоже был под блокадой. Где-то год-полтора она жила с бабушкой, продолжала жить. А потом случилось такое трагическое событие, ее бабушка сгорела заживо. Они были вместе в комнате, ложились спать, и девочка как бы уже завернулась, заснула, и вдруг почуяла, что что-то горит. И услышала крик бабушки, бабушка начала кричать, и оказалось, что на бабушке загорелась одежда, загорелась юбка, потому что она спала рядом с буржуйкой.
Боже!
Как-то ее потушили, в общем, она через несколько дней скончалась от ожогов третьей степени. Господи, мне себе сложно это представить, это звучит как какой-то...
Фильм ужасов,
да. И она осталась одна, ей было тогда 14-15 лет, и это... был февраль 42-го года, и вот до весны она несколько месяцев просто жила одна в этой коммуналке. А надо понимать, что как бы идет блокада, и выносят покойников каждый день из дома, люди умирают на улицах. Есть нечего, да, там, голод, холод, мороз еще, зима. Ужасная совершенно обстановка. И вот ребенок несколько месяцев еще сидит один в квартире, и она была, она пишет об этом в книжке, что она была уже в таком состоянии, как бы немножко там между небом и землей, то есть она все время спала, иногда просыпалась, потом снова засыпала, и вот так проходили дни. А потом в какой-то момент ее просто нашли, женщины, там, отряд женщин патрулировали дома на предмет покойников, потому что наступала весна, и покойники начинали плохо пахнуть, их было много в домах, их нужно было выносить. Да, и вот, в общем, в ее квартиру зашли просто гражданские женщины, которые искали тела, и увидели, что девочка одна живет в квартире. И такие, типа, а что ты тут делаешь? Она говорит, а я тут живу. И на следующий день они ее отвели в штаб МПВО, это как бы, оборонный штаб, где женщины Кронштадта, трудились как бы в обороне. И она стала там тоже... что-то делать, работать, и потом она по окончанию войны получила медаль за оборону Ленинграда, и как она уже потом, очень взрослая, 80-летняя, на разных телепередачах говорила, что из всего огромного количества орденов и медалей, которые ей разные первые лица выдали за ее жизнь, вот это было самое ценное.
В 44-м году я поступила в театр оперетты, а спас меня от голода и от смерти вот этот отряд местной противозащитной обороны, где я пробыла 1,5 или 2 года. Там я была награждена медалью за оборону Ленинграда в 15 лет. И очень этим горжусь. Это моя самая высокая награда.
Заканчивается детство, да, и начинается какая-то ее более взрослая уже жизнь. Она работала в этом штабе и параллельно по вечерам. Ну, кстати, это тоже, знаешь, вот у нее это описывается в книге. Это довольно интересно, потому что когда мы говорим блокада Ленинграда или когда мы говорим война, мы представляем себе ну, вот эти все сцены ужаса, беспрестанных боев, крови. Но вот она описывает довольно интересно, что она днем как бы работала в обороне, а вечером она моталась на джазовые концерты, которые устраивали моряки.
Ничего себе.
Ну, там, да,
вот
моряки.
Так вот.
По вечерам они там какой-то там соорудили, значит, оркестрик, и, в общем, у них там что-то, какие-то были вечера. Ну, и там она влюбилась довольно быстро. У нее был такой, значит, поклонник.
А неудивительно.
Да. Она влюбилась в такого мужчину, которого звали Петр. Он был лейтенант, моряк. И у них была вот такая любовь юношеская. Вот моя мама говорит, вот они дружат. Вот в советское время они говорили же слово «встречаться».
Да.
Говорили «дружат». Вот они дружили с Петром. И вместе там как-то она убегала все время, ей там, ее все время наказывали, там какие-то ей давали...
А кто ее наказывал, неожиданно?
Ну, а там, ну, там был какой-то, знаешь, строгий...
Какие-то профорги, наверное.
Да, какие профорги всякие, да, и они ее там как-то все время... Вишневская. Она была тогда еще, кстати, не Вишневская, она от рождения Иванова. У нее довольно простое имя, Галина Иванова. И она была Галя Иванова тогда, и ей там, ну, строго ей, в общем, какие-то...
Ничего себе, вы посмотрите на нее, Галя Иванова.
Вот так. Да. А потом, и вот какое-то время они, значит, там как-то погуляли с Петром, а потом Петр пошел на задание, и на задании погиб. И ей об этом сообщила ее коллежанка, как-то просто типа походя. То есть она просто, она работала на прополке в поле. В общем, она, у них был рабочий день, и ей, значит, ее коллежанка сказала: «Ой, Галька, а твой-то на этой щуке утонул, ты слышала, знаешь, не знаешь, ну вот теперь знаешь». Ну вот примерно с такой интонацией она ей сказала. И, естественно, Галина Вишневская поникла, и после этого она, у нее был такой как бы, ну, такой экзистенциальный, знаешь, там момент.
Подожди минуточку, вопрос. А Петр Вишневский или это пока еще
просто друг? Мы
еще
до Вишневского
друг?
Не дошли.
Еще не дошли,
вот идем к Вишневскому. Мне очень нравится у нашей героини, несмотря на то, что она полвека прожила, и вообще ее люди знают, да, в том числе, как супругу Мстислава Ростроповича, вот они 50 лет там вместе прожили. Ну, родители наши точно их так знают, но в целом и мы тоже из Википедии знаем, да, что вот это была такая пара советская, звездная.
Пара.
Power couple.
Yes.
Да, но несмотря на это, у Галины Вишневской очень насыщенная была личная жизнь, даже как бы у нее там до Мстислава Ростроповича были разные ухажеры, там во время тоже у нее были воздыхатели разные, популярные. Ну, она, нет, она, конечно, была верна своему мужу, но у нее поклонников там было столько, ну, неудивительно.
Она
была очень яркая, очень красивая женщина.
В разные периоды жизни вы по-новому видите достоинства мужские. Я, например. Вот я вам такой пример приведу с Анной Карениной. Перечитывая ее в последний раз, бесчисленное число раз я их читала, и в последний раз я когда... Меня всегда раздражал Каренин, допустим. Я восхищалась Вронским. Такой мужчина, офицер. И всегда меня раздражал Каренин. И теперь, когда я последний раз прочитала, это же невероятный образ совершенно. Несчастный человек, кто попал в такую ситуацию. А чем, почему он виноват? Вел себя достойно, и вот тем не менее, вот так, знаете. Так что в разные периоды жизни мы по-разному принимаем этих мужчин-героев, так же и я.
И вот, короче, вот этот был Петр, он погиб, к сожалению, и она поняла, что она хочет уехать в Ленинград. Это все в Кронштадте там происходит.
Так.
А она совсем молодая в это время, ей 16 лет. Ну и она приходит там к своему начальнику и говорит: все, я хочу уехать, я хочу учиться. Ей говорят: ну хорошо, уезжай. И она уехала в Ленинград, но учиться она сначала не пошла, а более-менее нормальный продовольственный паёк, то есть типа 400 граммов хлеба, выдавали только тем советским гражданам, у которых была рабочая карточка. Все должно было быть работа. И она пошла искать работу и устроилась помощницей осветителя в Дом культуры. И стала там сидеть под лестницей, включать-выключать софит и смотреть спектакли. Ну и в этот момент... У нее забередила душу.
Проснулась,
творческая,
да. Жилка,
да,
забилась.
И, что тоже, кстати, очень интересно, что все это происходило во время войны. Угу. Что типа вот заканчивалась война, и оставшиеся в живых бедные люди как-то там из последних сил какие-то друг другу показывали спектакли и что-то друг другу пели. Она рассказывала, что там, конечно, все профессиональные оперные артисты были в эвакуации,
да,
но тем не менее там вот какие-то вот кто-то, кто остался, ну, кто-то там, может быть, какая-то самодеятельность, может быть, какие-то там артисты из города балета, ну, в общем, как-то вот они организовывались и что-то там вот в Доме культуры показывали. И вот она сидела в каморке, смотрела и такая, боже, ничего себе, вот это да, искусство. В общем, это вот все, значит, середина 40-х. Она попыталась поступить в музыкальную школу имени Римского-Корсакова к педагогу. Ну, просто чтобы к педагогу ходить, заниматься пением. Поступила, но это было какое-то неудачное у нее обучение. Педагог был неудачный, и она тоже во всех, значит, интервью об этом рассказывает, что это был педагог, который ей отрезал верхние ноты, что у нее, значит, было две с половиной октавы, и она очень свободно ходила там между ними. Ну, просто потому что у нее природный был такой широкий голос. Угу. А потом начала заниматься с преподавателем, и преподаватель как-то, в общем, на занятиях ей сжал диафрагму, ну, не руками сжал, в смысле, а как-то, в общем, упражнениями. И она на несколько лет вообще потеряла способность выходить на верхние ноты. И только потом, со временем, снова к этой способности вернулась.
Встретила своего педагога, первого педагога, мне было 16 лет, который, к сожалению, перекрыл мне верхние ноты. У меня был полный диапазон, я пела как птица, сама не зная как. Открывала рот и пела, все было и на верхние ноты, внизу, чего хочешь. Слух у меня был прекрасный, все по радио, конечно, откуда я еще могла брать? Радио. Пластинки.
Все это время, я напоминаю, вот у нее нет какого-то консерваторского образования, она работает осветительницей, что-то там как-то там по каким-то углам снимает какие-то маленькие комнаты. И в 17 лет она приходит с подружкой на кастинг в Ленинградский театр оперетты. И подружка сказала, типа, слушай, Галь, ну ты хорошо поешь, в театр оперетты там вроде каких-то артисток набирает, давай сходим, будет прикольно, мы будем ездить на гастроли, классно. И она говорит, ну давай. И они пошли, и их взяли.
Обеих, ничего себе.
Обеих.
Классно.
Ну, как она пишет там в книжке тоже, что типа, ну а что нас было не взять? Мы были красивые, фигурки хорошие, пели романсы. Ну, конечно, мы пришли к этому директору, Марк Ильич Рубин звали директора оперетты, он появится у нас еще дальше в нарративе. И мы пришли к нему, спели эти романсы, и он сказал, а берем, конечно, вас, а что не взять? И они поступили в этот театр оперетты, ну и там, как дальше, 4 года она провела в театре оперетты, и вот этот театр оперетты ленинградский, она и называет своим образованием, что это были 4 года, когда она научилась стоять на сцене, владеть телом, там, значит, какой-то хореографией и дыханием. Ну,
вот это ее стать,
да.
Вот она невероятная. Ты мне скидывала разные ее интервью, и вот то, как она даже там 60 там плюс лет сидит с этой осанкой, с этим поворотом головы, вот с этим вот всем, это, конечно, невероятное что-то. Какая хорошая школа получается.
Да, она много говорит там, что вот я там впервые увидела артистов и поняла, что артистическая жизнь – очень сложная жизнь на самом деле. То есть она выглядит очень привлекательно, но это каждодневный труд, многочасовой, когда что бы с тобой ни случилось, как бы тебе ни было плохо, у тебя там кто-то умер, у тебя температура 40, ты все равно должен пойти петь эту арию там опереточную, потому что, ну, от тебя зависит весь коллектив, и ты не можешь людей подвести.
Дорогие наши, советуем вам новый подкаст «Нормальное распределение». Это увлекательный рассказ о достаточно сложных вещах, о статистике, о теории вероятности, об анализе данных, в общем, о таких интересных, непростых штуках. Его делает научная журналистка Ира Асадулина. И в моем любимом на данный момент выпуске, который называется «Как выиграть лотерею? Закон больших чисел», Ира рассказывает про человека, в которого 7 раз ударяла молния. Вы можете себе это представить? 7 раз ударяла молния. А еще Ира в этом выпуске подкидывает монетку, заполняет лотерейный билетик и, в общем, делает всякие такие веселые штучки, которые делают рассказ об очень сложных вещах очень простым и увлекательным. Я с удовольствием послушала и другие выпуски про соцопросы, про корреляцию и причинно-следственную связь. И, кажется, вы знаете, я стала еще более осознанной и подготовленной к спорам, а также защищенной от манипуляций. Ведь знания о статистике помогают нам анализировать информацию и приходить к правильным выводам. Слушайте подкаст «Нормальное распределение» на сервисе «Строки». Это сервис МТС, в котором вы найдете подкасты и аудиокниги на любой вкус. Ссылку оставим в описании.
Что происходит в этот момент в разделе «Личная жизнь» у нас? Перед тем, как она поступает в этот театр оперетты, собственно, в ее жизнь приходит ее первый муж. А я даже забыла, как его звали, потому что это совершенно не важно.
Вишневский, очевидно.
Она выходит замуж за Георгия Вишневского. Это был тоже моряк. Абсолютно Георгий Вишневский не оставил нам никаких поводов вспомнить о себе, потому что они расстались буквально через несколько недель. Из-за того, что он был очень ревнивый, и, ну, то есть они как-то быстро друг в друга влюбились, а потом стали жить вместе, и она пишет, что мы там буквально за несколько недель разбежались, потому что, ну, он увидел, что она выступает в театре, она поступила как раз в этот театр оперетты, он увидел, что там какие-то поклонники цветы дарят, ну, и там случился...
Как, ну, это конечно, невозможно терпеть такое.
Мужчину порвало, и он ее сразу какой-то скандал закатил, и все такое. Они разошлись. Но Галина Павловна, молодец, она оставила его фамилию, и она на всю жизнь осталась Галина Вишневская. Хотя этот моряк там реально в ее жизни был 3 дня. Вот, поэтому, девочки, берем на заметку, мне кажется, классно.
Если фамилия, как бы, то можно и как бы...
Да. И дальше, вот в ее мемуарах что-то интересное происходит, просто тоже склейка. Глава, вот она там пишет, там, что типа вот 44-й, я поступила в театр оперетты, вот 4 года, это моя школа, там артисты замечательные, то все. Ну, там про вот этот первый брак с моряком, 2 строчки. Потом, значит, склейка, идет там глава 7, и глава начинается так. В 44-м году я вышла замуж за директора нашего театра оперетты Марка Ильича Рубина. И я такая... В какой момент это произошло? Директор Марк Ильич Рубин был старше Галины Павловны на 22 года. То есть ему было около 40. Ну и он как-то, видимо, подхватил ее в тот момент, когда она рассталась с моряком.
Видимо, какая-то вот, да, фигура.
Ну, она красотка была. Да. Она очень яркая, очень, да, у нее черные пышные волосы, были очень красивая фигура, очень красивые глаза, и она была такая еще вся очень темпераментная. Ну, в общем, мужчины там не оставались равнодушными никогда. И вот Марк Ильич Рубин, этот директор оперетты, он, видимо, тоже там как-то... Знаешь,
подсуетился,
да, и вот уже там и замуж ее взял. Но она очень хорошо, они с этим Марком Рубиным, ее вторым мужем, он был ее гражданским мужем, то есть они, это тоже такая вот особенность, да, советских браков, они не всегда были зарегистрированы, mm-hmm. У нас вот много героинь довольно есть, у которых как бы в Википедии условно значится 4 мужа, а на самом деле из них... юридических было 2. Ну, в общем, вот в этом гражданском браке Галина Вишневская с этим Марком Рубиным прожили почти 10 лет. И изначально это был довольно счастливый брак. И она пишет тоже в книге, что она была военным ребенком, еще и практически без семьи. Все поумирали, отец с мамой уехали. Это, кстати, тоже довольно интересная деталь, где вообще были ее мама с папой все это время, потому что они-то были живы. Mm-hmm. Мама у нее... Ну, вскоре, да, после того, как они расстались с отцом, снова вышла замуж и уехала на Дальний Восток. И Вишневская не видела ее до 1950 года, когда мама заболела раком и приехала в Ленинград лечиться. Угу. И тогда уже они в больнице увиделись, и мама ее не узнала вообще. То есть она не, ну, как бы ей сказали, типа, это же Галя, твоя дочь. Вот. И,
ну, то есть она не знала, что ли, что она оперная певица, они вообще не общались?
Ну, никак? Она не была тогда еще, типа, знаешь, прям легендарной. Да. Отец поступил как отец, знаешь, как многие отцы.
Пошел за хлебом.
Интересно было.
Такое.
В общем, да, вначале он пошел за хлебом, и ребенка оставили бабушке. Потом у него появилось... А, потом он уехал в Эстонию служить. Он был, ну, как бы в составе советских войск, в Эстонии. И один раз даже он позвал дочку приехать в город Тарту к себе, и она к нему один раз приезжала, была в шоке там от Эстонии, от того, как там все красиво. Вот. И потом снова он исчезал из ее жизни, там иногда ее вот звал к себе там в какую-то командировку, потом опять куда-то уезжал. У него была любовница, потом еще какая-то другая любовница, а потом вот был интересный случай, когда была блокада, и он жил тоже в Ленинграде, в это время служил, и у него была вот одна из его любовниц по имени то ли Татьяна, то ли Мария, я не помню, но это не так важно. А у него была возможность из части продовольствие какое-то там
добывать,
да, и нести домой. И вот почему-то, и вот описывается это в книжке, по какой-то причине он это продовольствие носил своей Татьяне и ее детям, и маме, и ее семье, и ничего не приносил в дом к дочке. Вот, в какой-то момент это вскрылось, это бабушка заметила, что там какой-то там, как-то раз, потому что Галя, она принесла, она, значит, пошла к ним в гости, а там жареный гусь стоит.
Что?
И, да, там стоит жареный гусь, и Татьяна ей говорит, а что у тебя дочка такая худая, что она такая худенькая, это, значит, 41-й год. Ну, ты возьми кусочек гуся, давай ей дадим. И они ей отрезали кусочек гуся, она отнесла к бабушке, и бабушка такая... Да.
Минуточку. А откуда это у вас гусь?
В общем, вот так, там вот такие вот были отношения. А потом в какой-то момент, когда открылась дорога жизни, и многие люди выехали по этой дороге жизни, в том числе отец Галины Вишневской со своей Татьяной тоже выехал. И они не вывезли эту маленькую Галю, потому что, ну, как-то забыли про нее. И она просто
осталась. То есть получается, что он оставил свою маму и свою дочку?
Да.
Ну, интересно.
Вот, и поэтому у Вишневской было к нему такое отношение уже к тому времени, ну, как она выросла, достаточно прохладное, потому что он несколько раз вот так вот просто ее оставлял, исчезал. Потом, после войны, его репрессировали по политической статье, потому что якобы он в какой-то компании рассказал анекдот про Сталина, и на него донесли.
Так.
И однажды к ней пришла домой женщина, постучала в дверь и сказала, вы знаете, я жена вашего отца, еще другая уже женщина, я жена вашего отца, вот он, значит, в лагере. И Вишневская сказала, ну, сочувствую. Как вот так. Это было уже вот во времена ее замужества с этим Рубиным. Они завели ребенка, она забеременела, Галина Вишневская, довольно быстро, но, к сожалению, ребенок умер в младенчестве. Это был вот ее первый ребенок, и он прожил всего несколько недель и умер от инфекции.
Боже, сколько то, испытаний было, на долю этой женщины выпало в таком раннем возрасте.
Да,
просто
у
нее, кошмар.
Значит, было это. Как потом она? Это все вот тоже в ее 20s происходило, у нее умер маленький ребенок. Она заболела туберкулезом, и какое-то время она там лежала прикованная к кровати, но потом как-то ее подняли на ноги. Все это вот происходило, когда ей было вот до 25 лет. В какой-то момент она ушла из театра оперетты и стала просто концертной певицей. Тут возникает вопрос, наверное, как она вообще стала певицей, там, что происходит вообще, если у человека было 7 классов образования, и вообще как это все? Но она рассказывает в книжке, что в это время она нашла педагога, 80-летнюю такую женщину, Веру Гарину, которая еще до революции пела оперу. И вот эта 80-летняя женщина ей поставила заново голос.
Обалдеть.
После того, как у нее там что-то...
Ну, она прям поняла, что вот это ее призвание, получается, в театре оперетты, и решила развивать именно... Ну, потому что в оперете же разные вещи делают.
Да, достаточно такие веселые, да. Вот это значит, вот такая вот мизансцена, что вот у нее умер этот ребенок, она становится концертной просто певицей, и Марк Рубин становится ее менеджером, как бы он уходит тоже из театра оперетты, ну, как бы директором, да, тогда говорились. Они какие-то даже зарабатывали деньги на своих концертах, потому что на нее ходили люди, и они там как-то что-то откладывали, в общем, там какую-то копеечку получалось собирать. И вот ей 25 лет, и она однажды идет по Невскому проспекту и видит объявление. Большой театр ищет стажеров. И она приходит на это прослушивание. И, ну, изначально просто, как она пишет тоже, я не знаю, это там с лукавством или честно, но изначально она даже не собиралась петь. Она просто пришла послушать этих певцов. Mm-hmm. Ну, и Галина Павловна, она такой человек, знаете, вот она у нее всю книжку, это сквозит и все интервью. Она мнение о себе было высокого, но заслужено. Действительно, она была очень талантливая, и уже даже вот в 20-30 лет она тоже была о себе мнение хорошего. Она посмотрела на этих певцов на прослушивание и такая, блин...
Такая, это что вообще? Кто эти люди? Что они здесь делают?
Вот.
Сейчас я покажу, как надо.
Да, с ней рядом сидела ее пианистка, которая на концертах ей аккомпанировала, и она говорит, Галя, ну, может быть, вам выйти... Вы, мне кажется, ну, не хуже этих артистов.
Подожди. То есть она пошла на кастинг, но взяла с собой пианистку?
Ну, там как-то эти кастинги были открытые, и на них сидели разные люди.
И
ну,
они пошли послушать.
Они пошли послушать, да. И она выходит и говорит, можно я спою? И ей говорят, ну, у нас заканчивается уже прослушивание, ну, хорошо, если хотите, давайте, что будете петь? И она говорит, я там вот солистка театра оперетты, и все такие из Большого театра такие, может,
да, оперетты. Понятно.
Пришло,
она сейчас будет петь.
Кто это?
Вот. Летучую мышь.
Летучую, там, да, там что-то. А в садочке, а в саду. И она говорит такая, типа, я буду петь, арию Аиды из оперы Верди. И в Большом театре все такие, боже, что? А это очень сложная ария, которую там и до Вишневской вообще там мало кто из оперных певцов как-то мощно пел. Я не потрясающе разбираюсь в опере, прямо скажем, и рассказываю историю нашей героини не с позиции ни в коем случае оперной экспертки, но, как я поняла, да, из всех каких-то историй про Вишневскую, это была ария, которая... Ну, очень многие известные певцы не знали, как к ней подобраться, потому что в ней было там много каких-то музыкальных таких нюансов, очень специфических. И она приходит через там, 2 часа после перерыва, поет эту арию, и у всех падают шапки с голов, там, я не знаю, все падает на свете. И они такие все: «О, а кто вы? Как вас зовут? Как фамилия?» Вот. И она проходит во второй тур сначала прослушивания, а потом она проходит 3-й тур и попадает в Большой театр, единственная из всего конкурса. Ну и ей было 25 лет. Ну и дальше уже вот с этого момента, вот это такая долгая у нас была, долгий рассказ про ее upbringing, так сказать, да, про ее детство и юность. И все, что происходило дальше, уже было таким... золотым временем на самом деле, и следующие 20 лет были невероятно, ну и как бы и все, что было после, тоже, но после там была эмиграция, еще сложное время. А вот эти 22 года в Большом театре она всегда будет вспоминать как золотое время своей жизни и главное время своей жизни. Она очень быстро стала ведущей солисткой, больше 30 разных партий у нее было в там самых главных хайповых операх. Вот, как говорил тогдашний главный режиссер Покровский, она была главной картой в колоде Большого театра. Ну, то есть ее ставили там все спектакли.
Вот. Подожди, подожди, вопросик.
Давай.
Марк Рубин исчез, я так понимаю, на каком этапе?
Он пока еще не исчез, он пока существует. Вот она, значит, в 52-м году поступает в Большой театр, и у нее начинается эта успешная карьера. Она все еще замужем за этим Марком Рубиным. Но в книжке она пишет, что мы уже стали жить как, ну, как сожители, что нам обоим было очевидно, что разрыв уже неизбежен, потому что, ну, вот как-то уже любовь проходит, все такое. Но мы все еще жили, и Марк прекрасный человек, и все, значит, ну, я большую к ним любовь сохранила, но вот уже такую дружескую.
Ну что, ну когда, ну где, ну когда будет Мстислав Ростропович?
И тут на сцену выходит Мстислав Ростропович.
С виолончелью.
Все должно происходить в нужное время, в нужном месте. И знакомство с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем, оно произошло тоже вот в нужное время, в нужном месте. Это 55-й год. И фестиваль «Пражская весна».
О, боже!
Был такой фестиваль, да, который, значит, проводился, несложно догадаться, в Чехословакии.
Весной, наверное.
Да.
Дедукция.
Даш, смарт.
Ну?
Да, Вишневскую отправили туда выступать, а также сидеть в жюри, там что-то, в общем, судить молодых артистов. И вот там она, 28-летняя, встречает 28-летнего виолончелиста.
А они ровесники? Мне почему-то казалось, что он старше тоже ее.
Нет, они одного года, и, ну, закрутилось. Там закрутилось сразу. Он был очень ей очарован. Он вообще, Ростропович, как пишут всякие вот таблоиды, да, если можно так выразиться, он вообще, ну, любил див. У него были, ну, там тоже какие-то актрисы до этого, там любил эффектных женщин. Но вот Галина Павловна его просто поразила. Он ее вот увидел и там сразу улетел, упал. Куда-то упал в небеса. И он сразу к ней подкатил.
Это было 10 мая 1955 года в Праге, в гостинице «Алькрон». Я сидел, завтракал. Я в этот момент помню хорошо, хотел проглотить кусок булки какой-то, которую была на завтрак приготовлена. И в это время по лестнице спустилась женщина, можно сказать, ну почти не женщина, почти видение. Видение красоты и совершенства. Вот я помню, что этот кусок булки я никак не мог проглотить, ни туда, ни сюда. Просто настолько был сосредоточен на наблюдении за этой красотой, что тут же, конечно, во мне все перевернулось.
И дальше всю эту командировку на Пражской весне они не расставались. И он ее все время смешил, она все время хохотала. Какая-то химия была очень бурная.
Я только помню, что когда я ее увидел, настолько обалдел, что я острил непрерывно. И она хохотала непрерывно. Единственное, что я понял значительно позже, что когда женщина хохочет без паузы, она теряет какой-то процент сопротивляемости.
Да уж, вот большой еще. Процент.
Вот.
Большой процент.
Да. Так что вот, я, чем дальше мы живем вместе, тем я более счастлив. Больше и больше счастлив. Мы 47 лет уже женаты, может, доживем и до свадьбы. Через 3 года.
Через 3 года будет 50 лет нашей свадьбы.
Да. Да-да, вот так вот. И все еще вот болтаемся по миру.
И через 4 дня они... не совсем я понимаю тоже, как это работало у советских людей. В историях про них говорится, что они поженились через 4 дня знакомства. Ну, наверное, они не юридически поженились, видимо, как-то фактически. В общем, они возвращаются из этой командировки. Ну и все. И он ей говорит, иди к своему Марку. Ну, все, надо говорить, что ты уходишь от него.
Да.
Ну, она металась там немножко, ей было жалко Марка.
Обижать,
и Марк,
да,
ее
хороший
там...
человек. Да.
Да, хороший человек, и он ее там не сразу отпустил, там тоже был какой-то скандал и драма. В итоге она ушла от этого Марка Рубина, и они расписались с Ростроповичем. Да, и так вот начался этот золотой брак, творческий союз, полвека вместе. Но, знаешь, вот интересно, что у Галины Павловны, ну, на протяжении всей ее творческой жизни было много поклонников мужчин. И в книжке она об этом пишет так, что, ну, это было еще до встречи с Ростроповичем, как раз когда она была замужем за этим Рубиным, она пишет, ну, для меня мужчины всегда были фон. Я всегда знала, что они на меня обращают внимание, они мне дарят цветы после концертов, они оглядываются на меня на улицах. Мне это, конечно, всегда было очень приятно, потому что я артистка. Но меня так сильно увлекала моя карьера и мое творчество, что в целом мне как-то эти мужчины были, ну, ну не даже параллельно, но в целом как бы спасибо, что вы есть, до свидания. Вот, и вот так было, пока она не влюбилась в Ростроповича. Но там в какой-то момент, тоже в середине 50-х, на банкете, а она, как и все советские тогда артистки, вот в это сталинское и послесталинское время была вынуждена все время выступать на каких-то правительственных банкетах. Вот Плесецкая тоже выступала у нас, вот в прошлом эпизоде мы рассказывали. Их молодых артисток вывозили петь, там, танцевать для первых лиц, и они смотрели, там, как эти первые лица поглощают бутерброды и там, осетрину. И слушают великое искусство. И она ненавидела эти концерты. Но вот однажды, после какого-то вот тоже из таких концертов, ей принесли огромный букет цветов.
Так.
Какой-то мужчина в военном костюме. Она говорит, что за цветы? А ей говорят, это цветы от Николая Булганина. Кто такой Николай Булганин? Это один из близких соратников Иосифа Сталина. Это председатель Совета министров СССР в середине 50-х. Это министр обороны тоже в начале 50-х. В общем, это один из первых лиц государства. И когда Сталин умер, некоторое время даже многие говорили о том, что, возможно, это будущий генсек. Да, но генсеком стал Хрущев. Тем не менее, этот Булганин очень долго был, ну, просто топ of the top советской верхушки. И он был взрослым человеком, ему было уже там 60 или даже уже за 60. И он влюбился, по-настоящему влюбился в Вишневскую, которой было около 30 тогда, и стал ей цветы дарить. Ну, дарил цветы.
А тут она, звучит опасно.
Она в этот момент еще у нее происходит любовь с Ростроповичем безумная. Она выходит за него замуж. Булганин ей эти цветы привозит. Ну, как-то возит. А потом он начинает ее звать к себе. То на дачу, то домой к себе там поужинать, то что-то еще. Начинает ей прям звонить, говорит: Галя, вот, пожалуйста, там, Галина Павловна, пожалуйста, примите мое приглашение, вот у нас сегодня там торжество будет, вот у нас на даче, приезжайте. И она говорит: хорошо, мы приедем. И она приезжает с Ростроповичем. И вот так это начинает повторяться. В какой-то момент он уже начинает ее тет-а-тет вызывать, и она каждый раз приходит с Ростроповичем. И они сидят... Это очень странные отношения,
умная
на самом
женщина,
деле.
А? Вот и они бы, сидят... Мне кажется, я бы не такая... И Ростропович тоже какой молодец.
Типа, а что было делать? Ты же не можешь просто как бы второму-третьему лицу в стране сказать, типа, идите нафиг. Потому что, ну, ты же можешь нажить себе врага в его лице, да. И это вообще-то довольно опасно. И нужно как-то вроде эти отношения поддерживать, но при этом я замужняя женщина, и вообще мне не сдался этот булганин. То есть, конечно, приятно, но неприятно. Вот. И они какое-то время, вот так вот, на протяжении нескольких лет, они поддерживают вот эту связь втроем. Ну, то есть он ее куда-то все время зовет, и она приходит все время с Ростроповичем. И дальше начинается какой-то токс. Там в книжке у нее описаны некоторые из этих вечеров, когда они сидят, значит, втроем. Булганин начинает пить водку, начинает Ростроповича тоже совать водку. Ростропович такой: ну ладно, я выпью. Они начинают пить водку, и дальше типа Булганин говорит Ростроповичу: ну ты ее любишь? Он говорит: да, люблю. Ну разве ты можешь ее любить? Что ты понимаешь про любовь? Ты сопляк, а вот я, это моя лебединая песня, говорит он. И я буду, ну ничего, а я буду ее любить, а я буду ее ждать, я подожду, пока ты ее бросишь. Ну вот, вот буквально вот там приводятся такие вот диалоги.
Что за кринж? И она сидит рядышком.
И она сидит рядышком. Это длится несколько лет.
Ну
это,
и ценности, ну и манеры.
В какой-то момент, значит, после какой-то очередной такого ивента, они приезжают домой, и Ростропович говорит: все, Галя, я больше не могу, я, ну, просто, мне стыдно, мне плохо, мне, ну, это просто кринж, и все, это жесть, я сейчас просто выброшусь
из окна. Вообще неудивительно, что они стали диссидентами, я так сейчас подумала.
Да,
мне кажется,
абсолютно.
Булганин внес какой-то вклад.
Абсолютно. Ну, потом постепенно это сошло на нет, а потом и Булганина сместили. Но что я еще хочу, кстати, подчеркнуть, что Галина Павловна все-таки, она вот, чему стоит поучиться? Потому что она могла как-то деликатно воспользоваться вниманием своих ухажеров. И с Булганиным там было так, что, во-первых, она ему однажды вот во время какой-то неформальной встречи очень темпераментно пожаловалась на то, что она совершенно не может петь на банкетах. Что это типа просто, ну, как бы, это ужасно, что это очень унизительно. И Булганин сказал: хорошо, все, ни одного банкета больше.
Ничего себе.
А второй такой момент был связан с тем, что когда Ростропович, который был очень талантливым молодым музыкантом, и у него карьера тоже очень быстро пошла в гору, он получил сталинскую премию. И он эту сталинскую премию вложил в их первую квартиру. И купил эту квартиру. Квартира была 100-метровая. Ну, то есть... Хорошая
премия.
Я даже
не знала, что можно было купить 100-метровую квартиру.
Представляешь? Вот так, да.
Невероятно.
Вот он покупает эту квартиру, но советские органы не хотят их прописывать в этой квартире, потому что, ну, типа, не положено советскому человеку жить в 100-метровой квартире.
А им еще, наверное, 40 нет, они еще, наверное, совсем
они
молодые. И, наверное,
они 30-летние.
Типа...
Там Вишневская забеременела быстро, и Ростропович ее вводил, там говорит: вот она беременна. Может быть, у нее двойня, мы не знаем пока. А потом мы хотим еще ребенка. Ну, то есть мы расширяемся. А им говорили все равно: ну, расширяйтесь, но норма на советского человека 9 метров квадратных. Как бы, сори, ну, у вас что-то многовато. Вот. И, в общем, в момент какой-то вот... какого-то визита очередного к Булганину, Булганин начал там с высоты своих, значит, лет и погонов такой, типа: ну вы живете где? Вот она вот наверняка у тебя живет в какой-то конуре. Это что? Ну так можно разве женщину? Так можно разве содержать вот артистку? Он говорит: ну вообще-то вот у меня сталинская премия, и вообще-то вот мы квартиру сейчас покупаем. И он такой: ну и что? И во что? Пустят в эту квартиру жить? И там... И тут как бы Галина Павловна такая... Ну, в общем, закончилось тем, что...
На слабо взяла его, короче, такая, типа, а можешь?
Закончилось
можешь
тем, чтобы...
Можешь разрулить квартиру,
Булганин...
ты такой крутой.
Позвонил, и да, такой... и разрулил, и, в общем, они заехали в эту квартиру. И, в общем, дальше до конца 60-х Ростропович-Вишневская очень преуспевающая советская пара. Они очень много водили дружб с первыми лицами страны, несмотря на то, что потом Галина Павловна напишет эту книжку знаменитую про советский строй, и много у нее было претензий к нему. Но у меня сложилось впечатление, что вот до конца 60-х они, в общем, ну, накапливали эти привилегии, действительно, такой очень популярной советской пары. Она была солисткой Большого театра, он был, ну, там, все более и более востребованным музыкантом. Он ей аккомпанировал часто на концертах. До конца 60-х востребованы были оба этих супруга очень.
Угу. А потом уже все, оттепель закруглилась, стал начинаться застойчик потихонечку.
Застойчик.
И, видимо, это отразилось на них тоже, да?
С чего начать? Мы уже обсудили, они были парой яркой, у них было много друзей, и друзей было разных. И Мстислав Ростропович в какой-то момент подружился с таким писателем, всем известным, как Александр Солженицын. Mm. А как он с ним подружился? Он просто как-то был проездом в городе, где был Солженицын, и пришел к нему в гости и сказал: «Я хочу с вами подружиться, я вами восхищаюсь». Солженицын тогда еще не был в опале, да, но он уже был, ну, как бы под прицелом, да, властей. Ростроповичу пофиг было. Он вообще, мне кажется, что Мстислав Ростропович это был такой немножко Илья Красильщик своего времени, в том смысле, что он был очень активный, он был очень деятельный, у него было очень много разных друзей, связей, и он был очень такой темпераментный, загорался. Я все время политически высказывался, подписывал письма. И вот и тут так тоже произошло. Но пока что еще, пока диссидентство еще не наступило. Значит, конец 60-х, и он просто приходит к Солженицыну и говорит: «Я вами восхищаюсь, вы такой классный писатель, суперский, можно с вами познакомиться? Давайте там, не знаю, выпьем, давайте там что-то.
Давайте
это.
Дружить».
Давайте дружить, да. И они начинают общаться и как-то встречаться время от времени, там, дружить, что-то такое. А в конце 60-х Ростропович и Вишневская предлагают Солженицыну из-за того, что он жил в очень стесненных условиях, ну, они так про это рассказывают всегда, то есть в этом не было какого-то политического жеста, а просто они ему сочувствовали, потому что он жил в, ну, там, в бедности, mm-hmm. У него был радикулит, он жил в каком-то сыром неотапливаемом доме, и, ну, в общем, как-то очень такой был неприкаянный в то время, и они ему сказали: «Слушай», ну, Ростропович ему сказал: «У нас дача в Жуковке большая. И на этом участке есть как бы большая пристройка. У нас есть наш основной дом и пристройка. Там две комнаты, отопление, хорошо, тепло, природа супер, Подмосковье. Приезжай к нам, поживи у нас. Ну, типа там какое-то время, подлечишься, попишешь, а там потом что-то, там какое-то жилье тебе, может быть, дадут, может быть, ты найдешь там что-то там такое». И Солженицын переехал к ним на дачу и почти 5 лет с ними прожил. И он у них жил, работал. Советские власти остались, конечно, не в восторге, угу. Потому что с каждым годом давление на Солженицына все увеличивалось и увеличивалось, за ним следило КГБ, за ним ездила машина. В какой-то момент, вот Ростропович об этом тоже рассказывал в одном из интервью, они довольно часто ездили в одной машине, либо в машине Солженицына, либо Ростроповича, в Москву, куда-то по делам, там что-то такое. А в какой-то момент Солженицын ему сказал: «Слушай, давай мы с тобой, наверное, в одной машине не будем больше ездить, потому что, как бы, если меня захотят кокнуть, то кокнут и тебя». И в этот момент Ростропович понял, что дело как-то серьезно, что как-то его друга серьезно очень преследует. И он рассказывает, что помимо этой мысли у него зародилась еще другая мысль. Он подумал, что если случится какое-то покушение на Солженицына, и его убьют, или, ну, в общем, что-то такое произойдет, то они с Галей будут выглядеть как провокаторы, которые mm-hmm. его к себе пригласили и, в общем, ну, каким-то образом подстроили,
да.
Это.
Интересно.
И он сказал: «Я понял, что, ну, это, как, эта мысль, меня, мы никогда от этого не отмоемся, это ужасно». И я решил как-то публично высказаться в поддержку Солженицына.
И... Ого! То есть он решил не сказать Солженицыну, типа, давай-ка с нашей дачи.
Да.
А он решил вот таким... Ничего себе, да, он какой решил благородный вот таким человек.
Образом. Вот, и в 70-м году он публикует вместе с Галиной открытое письмо в поддержку Солженицына в адрес Леонида Ильича Брежнева.
Это я написал письмо. И мы все не спали 2 суток. И поначалу Вишневская говорила очень твердо мне: «Ты не имеешь права распоряжаться моей судьбой, я солистка Большого театра, и судьбой наших двух дочерей.
Я бы на это не пошла, имея это все в виду, но ты делай, если хочешь. Значит, ты большой человек, ты артист великий. Все будешь делать то, что ты считаешь нужным. А я буду рядом с тобой. Все. Хочу я этого или нет? Все равно я буду рядом с тобой. Я ему же ему письмо исправила все. Покрепче написала. Чтобы уж писать, так писать. Или нет, вообще, да, что писать?
И к этому моменту мы уже поставим вам много разных синхронов. Вы увидите ее, вы увидите нашу героиню. У нее всегда был вот этот вайб владычицы морской, царицы, с молодости.
Strong opinions.
Она очень была такая строгая, очень жесткая. У нее вот прямо, ну вот, вот такой человек, когда заходит в комнату, ты съеживаешься чуть-чуть. Потому что она, да, она очень всегда так, она строго так всегда на всех смотрела. Очень резко разговаривала, у нее такая резкая манера речи была до самых последних лет, вот, очень лаконично выражалась всегда. Ну, недоброжелатели, такие тоже есть мнения, как бы, в сети интернет, говорили всегда, что Ростропович у нее, ну, как у нас любят говорить про сильную женщину, да, если женщина какая-то такая жесткая, сильная, говоришь, у нее мужчина под каблуком. Вот про нее тоже говорили, что Ростропович под каблуком у Галины Павловны.
Что вы умеете делать?
Вы говорите.
Петь! Вот это точно я могу сказать. Умею петь, умею играть на сцене, умею быть бабушкой и надеюсь, что умею быть женой. Хватит меня.
Я подтверждаю, что Галя замечательная бабушка, замечательная жена. Она умеет. А то, что она умеет петь, это знают все, не только я.
Мне кажется, что Ростропович вообще-то как бы, как сказать... Ну, короче, он был очень активным, успешным, самостоятельным, активным политически, интеллектуально и творчески человеком. И они были абсолютно самостоятельные, конечно, личности. Но, естественно, Галина Павловна, она закатила мужу, когда она услышала про это письмо. Изначально, что он хочет написать это письмо, она сказала: «Слава, ну ты вообще подумай как бы о нашей жизни. Хорошо, ты не думаешь про себя, но ты подумай про наших детей».
А у них сколько?
У них было к этому моменту две дочки, которых они родили практически сразу после того, как поженились. Разница там у дочек пару лет всего. И это письмо вышло. И это был 70-й год. И с тех пор советская власть начала и усилила... потому что все-таки до этого давление было несравнимым, свое давление на них тоже. Это выражалось в том, что Ростроповичу стали просто запрещать концерты, и в скором времени он вообще перестал выступать в Москве. Иногда его приглашали куда-то в регионы, но чаще всего, когда он приезжал на какой-то концерт в регионы, этот концерт по каким-то неизвестным, непонятным причинам отменяли.
Ой, ничего себе. Да. То есть Ростропович — это такой рэпер-фейс своего времени.
Да-да-да. Там условно он приезжал в Воронеж, например, да, там висят афиши, там, да, вот там Ростропович в Воронеже. 29 числа. Наступает 29 число, концерт почему-то отменяется по каким-то непонятным причинам, и ему звонят его коллеги и говорят: «Слав, ну как здоровье?» А он говорит: «Нормально». Они говорят: «А нам сказали, что ты заболел, что у тебя что тяжело со здоровьем, и концерт поэтому отменили». Ну, то есть вот начинают происходить вот такие всякие события, и в какой-то момент...
Вот видите, какая огромная история и преемственность, да? Вот в этих методах.
Да.
Вот интересно, да, про это подумать?
Да, и вот так на протяжении 4 лет постепенно его творческая деятельность, как бы она все сходит на нет, сходит на нет, сходит на нет. Вишневская продолжает петь в Большом театре, и, в общем, она тоже всегда говорит открыто, что я продолжала петь все партии, меня как бы не снимали, но меня перестали упоминать. Ну, вот как с Серебренниковым вот сейчас происходит.
Да, то есть, режиссер,
да. Да, я выступала, и я пела партии, но меня никогда не было в программке, при том, что я пою, типа, главную партию, и моего имени, и моей героини просто нет программке, то есть, ну, там, пустое место.
Вау! Боже, вот это да!
Про нее никогда не писали газеты, ее никогда не упоминали на радио, то есть она абсолютно вот из медийного поля, что называется, вот ее убирают, она исчезает. Но при этом выступает. В какой-то момент это все, ну, это все так копится, проходит 4 года.
4 года!
И на 4-й год наступает последняя капля, они записывают пластинку с оперой «Тоска». Это такая тоже была одна из визитных карточек Галины Вишневской, значит, визитных партий. И однажды они просто приезжают на студию, чтобы записать эту партию, а им говорят: «А, ну, ваша запись отменена, мы не записываем как бы вас больше, потому что нам позвонили». И, ну, как бы для Вишневской это было как бы событие записать эту оперу, и она просто все, она уже там, ну, рвала и метала, и она сказала: все, Слава, нам, ну, как бы, ну, нам надо уезжать, нас, как бы, нас выдавливают из страны, мы либо здесь... Ну, она об этом так говорит, что, типа, мол, я настояла на том, чтобы мы уехали, потому что Ростропович бы тут уже спился, либо умер, либо и то, и другое вместе взятое. Поэтому я сказала, я уже стала как бы замечать, что он теряет вообще как-то свою тоже вот какую-то стать и какой-то становится тоже какой-то съеженный, какой-то, значит, и мне это не нравилось, и я поняла, что надо семью просто вот...
Спасать.
Спасать. Угу. Да.
И... А подожди, вопрос. А какой сеттинг? У них при этом уже много каких-то друзей, знакомых сбежало, уехало и так далее?
Ты знаешь, вот тоже в 74-м том же году высылают Солженицына, но его выслали. А их не выслали, они сами написали письмо о просьбе дать им командировку творческую на 2 года и типа загранпаспорта. И они написали это заявление, отвезли его, значит, Ростропович его отвез там куда-то в ЦК, и через 20 минут им позвонили и сказали: приезжайте. И они приехали.
Там, слава сидела... богу, вы догадались, да, наконец-то, да, до вас дошло.
Буквально так. И они сказали: ну, хорошо, мы, в принципе, очень рады, да, вот вам, вас как бы отпустить, езжайте. И вот с этого момента Галина Вишневская и Мстислав Ростропович получают это разрешение и уезжают. Сначала они уезжают на 2 года. Естественно, она подчеркивает, что они уехали без копейки денег, что они уехали просто там, вот как уезжают люди 22-го года, там у каждого по 2 чемодана было. Потому что особо нельзя было ничего вывезти.
И квартиру 100-метровую тоже не продашь.
Не продашь, квартира осталась. Там в какой-то момент эту квартиру у них пытались отобрать, когда они уже были там долгое время за границей, и передать кому-то из соседей. Ну, в итоге там, короче, квартира эта осталась за ними. Они уехали без сбережений. А потом однажды такое вот случается с собой. И они очень, ну, как бы, они становятся очень успешны за границей, потому что как только они выезжают, им сразу же начинают предлагать выступать в Ла Скала, в Ковенгарден, ну, то есть везде, там, Париж, Лондон, Милан, начинают сыпаться, там, Сидней, начинают сыпаться приглашения Вишневской, начинают сыпаться приглашения Ростроповича, потому что они, ну, они звезды советские. Ну,
помимо того, что они звезды, они границей. Еще и, как бы,
да,
вот
они еще
флёр и,
типа, получили флёр диссидентства, типа беженцы, ну, да, в общем, да. Там, что-то такое. И они начинают сразу выступать, и концерт. В какой-то момент они, с ними происходит примерно то же самое, что произошло с Шаляпиным после как бы его эмиграции, да, вот этой. Они дают что-то вроде благотворительного концерта для ветеранов войны 14 года. И происходит какой-то концерт благотворительный для потомков эмигрантских семей. Ну, в общем, что-то происходит, такая серия концертов, в которых участвует Ростропович. И после этого Советский Союз уже все, у него кукуха отлетает полностью. И
там потомки белых собрались.
Да, да. В какой-то момент они просто смотрят новости у себя дома, и в новостях передают сюжет о том, что советское государство приняло решение из-за сотрудничества Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича с нежелательными, значит, с всякими нежелательными...
Организациями,
да.
Желательными людьми.
Буквально. И там, значит, поддержки их белоэмигрантов лишить гражданства. И в 78 году их лишают советского гражданства. Но что вообще-то, по-моему, ну, типа, супер крейзи. Ну, как бы просто в одностороннем порядке, да. Государство такое, типа, все, вы больше не наши граждане, бай.
Тем более это такой странный еще предлог.
То есть, видимо, у советского государства накопилось очень много претензий уже к тому времени к ним. И поддержка Солженицына, и дружба там с другими всякими диссидентами. И они уехали за границу. И из-за границы, естественно, там Галина Павловна где-то что-то высказалась там как-то. Ну, в общем, там как-то вот копилось, и в конце концов они такие: ой, все, это вражеские элементы, они поддерживают вражеские политические строй, они там то все, решаем гражданство. Вот.
О, спасибо, что не отравили.
Да.
Спасибо большое. Как они пережили
сейчас
это?
Я пытаюсь
что
помнить,
про это сказал Мстислав Леопольдович?
Мне кажется, если честно, естественно, потом, когда... началась перестройка, и потом, когда уже развалился Союз, им это гражданство, опять же, в одностороннем порядке вернули обратно. Потому что тогда была мода, вот тоже мы об этом часто рассказываем, в 90-х, ну, как бы на переосмысление, да, советской действительности. Тогда там уехавшие тоже возвращались часто, и там кого-то звали обратно.
Репрессированных реабилитировали. Репрессированных, да.
Реабилитировали. Ну, в общем, да, это все переосмыслялось. Вот. И потом уже в 90-х они приезжали много в Россию, и у них довольно много брали интервью,
да.
Значит, о том, что вот, а как вы себя чувствуете, как вы себя чувствовали тогда, и как вы себя чувствуете сейчас. И, ну, мне кажется, что они никогда не ну, по крайней мере, вот Галина Павловна, она не оправилась никогда от обиды. Ну, вот такой прямо злой обиды, и она всегда очень категорично высказывалась. Она всегда говорила, что, типа, ну, нас не спрашивали, когда отбирали, нас не спрашивали, когда нам присуждали обратно, и они... Это, ну, не, они не воспользовались этим гражданством, которое им вернули, и до конца жизни они так больше уже и не были гражданами Российской Федерации, уже как нового государства.
На днях Верховный Совет СССР принял решение о восстановлении вашего гражданства СССР, и хотелось бы знать, как вы восприняли это известие?
Ну, мы восприняли это известие, конечно, понимаете, сложным чувством. Прежде всего было чувство справедливости восторжества вашей, чувство радости и чувство справедливости, что при нашей жизни мы имеем возможность общаться теперь с нашим народом, имеем возможность приезжать туда, имеем возможность чувствовать себя с нашим народом так, как мы себя чувствовали 16 лет назад.
Да, я согласна с моим мужем. Знаете, все-таки 16 лет жизни здесь уже накладывает обязательства и перед семьей. У нас две дочери, у нас два внука. Они американцы, у них американские паспорта. Так что посмотрим.
Умерли они оба в 21 веке уже. Вишневская умерла в 2012 году, пережила Ростроповича на 5 лет. 86 ей было. И в период их эмиграции им предлагали несколько стран свои паспорта. Они приняли только предложение Монако, потому что гражданство Монако не нужно было принимать. Ну, то есть как бы предложение Монако заключалось в паспорте. Монако и паспорт Монако просто давал безвизовые поездки по всему миру, и вот они приняли это предложение и так и жили до конца жизни с документами Монако.
И оставаясь там... гражданами мира.
Мне кажется, что они, конечно, страдали, и она говорит о том, что они страдали вот именно эмоционально, потому что они любили Россию очень сильно оба, они любили русское искусство.
Когда лишили гражданства, то я кричала только одно, что никто не имеет права лишить меня земли. Это моя земля. Я претендую на эту землю. Это дано мне Богом. Никто никого не имеет права отнять у меня это. Это непросто. Это непросто.
А потом уже, когда они обрели большой успех в эмиграции и уже могли себе позволить купить квартиры, у них была недвижимость и в Париже, и в разное время, и в Англии, и в Америке. Она вообще в своей книге очень много пишет, и в своих воспоминаниях она очень много говорит о системе и о деньгах. И она говорит, что для меня, конечно, было шоком, когда мы уже уехали в эмиграцию. Первый концерт, вот этот огромный процент, за который мне не нужно было отдавать в советское посольство. Потому что до этого, когда мы гастролировали, мы выезжали, артисты давали концерты, $200 мы забирали себе за концерт, а все остальное нужно было сдавать в посольство. Боже. Иногда деньги надо было сдавать даже напрямую в Фурцевой. И там еще какая-то была система такая интересная, что если ты какие-то претензии высказывал, то тебя потом просто не выпускали на следующие гастроли. А гастроли были очень важным делом для советского артиста.
Ну, какой-то кринж,
да. Вот. А потом, когда уже они уехали в эмиграцию, и первый раз их позвали вместе там что-то играть, и гонорар у них был несколько тысяч долларов, и они первый раз его забрали сами. И к ним пришел в первый раз, когда они отыграли первый концерт, сотрудник советского посольства и сказал, слушайте, ну вообще вот этот вот концерт мы еще вам организовывали вот с нашей помощью, еще когда вы были в Советском Союзе, как будем делить деньги? А их типа только... И она такая, типа, Галина говорит, мы ничего не будем делить, я вам ничего не отдам, и все. И...
Фу, как ужасно. Да. Получается, что за долгие годы работы в Советском Союзе они как бы уехали из Советского Союза с двумя чемоданами, без накопления, без ничего.
Им просто не разрешили.
А потом, да, за 10, за 15 лет они заработали себе на квартиры в разных столицах мира.
16 лет они прожили, да.
Вот так вот.
Да, но они были очень успешными. Правда, они выступали там во всех этих театрах и уже не делились деньгами с советским посольством. Потом наступила перестройка. Я вот Даша сегодня утром рассказывала, но расскажу тоже, хотя это не относится напрямую уже к истории нашей героини, но просто такой факт из жизни их семьи. 91 год. Обоим за 60, крепко, очень успешные люди. Они сидят в разных странах. Он где-то там на работе, что-то там гастролирует. По телевизору они смотрят российские новости. Вот. И вдруг Ростропович видит новости про путч, что идут танки по Москве. И он такой, типа, ё-моё, танки. Я
надо выезжаю. Туда.
Да, надо туда. И он, типа, бросает все, отменяет там какие-то свои дела и выезжает на первом же самолете без визы.
А его пускают. Упустили?
Ну, потому что 91 год, и там,
да, там как
происходит хаос какой-то. И он летит и сразу же из аэропорта едет к Белому дому. Он был одним из защитников Белого дома, обликочепистов. Там было много всяких известных людей, которые туда пришли на демонстрации, как бы поддерживать Ельцина, это был Ростропович, это был тогда молодой Макаревич, это был Ходорковский, просто, знаете, команда по спасению мира.
Цветник.
Цветник, да, Татьяна Друбич, кого там, кого только не было. И Ростропович тоже пришел туда, там какие-то интервью тоже давал, там, что он...
А Галина Павловна видит того, это по телеку.
Галина Павловна это видит по телеку. Она звонит в какой-то момент мужу. Ей говорят, что муж ушел в банк. Она говорит, в какой банк? Ну, в общем, она не сразу вообще понимает, что он реально ломанулся в Россию. Потом, когда это понимает, она, конечно, ну, тоже там, она в интервью говорит, ну, я, он потом приехал, я, конечно, ему высказала. Я сказала ему, Слава, ты подумал о нас?
И вечером мне звонок из посольства, английского посольства, звонят мне. Мадам Вишневская, да, что вот ваш муж, я прямо живот заболел, ваш муж. Ваш муж передает вам свой привет и любовь. Он в Москве просил вам передать. Я говорю, спасибо. Все, повесила трубку, он в Москве.
Ну, в общем, короче, да, вот такая была семья.
Мне нравится, знаешь, что ты прям перевоплощаешься. Ты прям говоришь, похоже на нее. Ну, как это, что это такое?
Ну, в общем, да. У них очень трогательные были отношения. Они называли друг друга в основном по фамилии. Он называл ее Вишневская, она его Ростропович. Потом у них были еще какие-то интересные прозвища. И в интервью она рассказывала, что я его называла Буратино, потому что он был похож на Буратино, а он меня называл Жабка. Ну, в общем, так, и дарил ей все время лягушек. В общем, вот такие вот были отношения, замечательные, очень тоже трогательные, и пара такая вот была темпераментная. Ну, уже в новое время довольно часто Галина Вишневская подолгу была и жила в России, потому что в 2002 году она открыла Центр оперного пения Галины Вишневской и занималась педагогикой, и, ну, это было таким основным делом ее жизни. Читала лекции, там, преподавала и так далее.
Ну, какая великодушная все-таки.
По меркам некоторых великих артистов, она довольно рано закончила выступать. Ей было за 50, когда она последнюю партию. И с тех пор она уже, да, в основном преподавала и занималась вот такой, ну, была дивой.
Да.
Дети ее и вообще вся ее семья никогда не вернулись в Россию. Что меня поразило? Меня поразило две вещи. Значит, когда я готовилась, уже в заключение сейчас скажу, к этому выпуску и смотрела вот эти наши любимые интервью прекрасные этих людей, всех там Дмитрий Дипров, Дмитрий Губин, какие-то еще там ведущие передач, там, да, которые ее уже взрослую 80-летнюю женщину приглашали к себе на интервью. Она ходила до последних лет на интервью, рассказывала там все. Ей не нравилось все время все, что происходит в новом, ну, на эстраде и в оперном искусстве. Она говорила, что сейчас, конечно, уже времена не те, культура не та. Во-первых, значит, в этих всех передачах у нее журналисты все время спрашивают, типа, ну вот, а ваши дети, они приезжают в Россию? Они говорят на русском, А вот ваши внуки говорят на русском? И она всем открыто говорит всегда, что, ну, честно говоря, нет, не говорят. У меня мои дочери все вышли замуж за как бы людей из других стран. Там одна дочь у нее вышла за француза, другая за американца. И мои дети, ну, они, конечно, там до того, как пошли в школу, говорили на русском, то, что мы дома говорим. Ну, сейчас они с очень сильным акцентом говорят. Они уже граждане других стран. Она очень любила до последнего русскую культуру, вот эту, да. И она всегда говорила, когда ее спрашивали, на каком языке нужно петь оперные арии в Большом театре, потому что это была такая дискуссия, да, там, на каком языке должны играться оперы, на русском или на языке оригинала. Она всегда говорила, конечно, только на русском. Mm-hmm. Мы же, ну, в России, мы в Большом театре, у нас своя культура нашего искусства, мы должны только на русском делать все. Там, то есть, в общем, она всегда, у нее квартиры были обставлены в русском стиле там, по всем странам. Но, тем не менее, всегда допрашивали ее, и кажется, что, знаешь, вот всегда... Вот постсоветский человек, он так напрягался немножко, когда она говорила, что у нее у детей американские паспорта. И такие, ну ладно.
Она-то уже что, прикипела к России, да? Ну, как бы
ну да, она там... говорит, слушайте, а дети-то мы в эмиграции прожили 16 лет. Да. Дети уехали там 15-летними, а через 16 лет это уже взрослые женщины. Конечно, у них совершенно другая жизнь. Почему они должны возвращаться в Россию, непонятно. Вот, и... Это одна тема, о которой вот которая постоянно вот так вот, значит, обсуждалась. А вторая тема почему-то, как обычно, это отношение ее с детьми и с семьей. Вчера я смотрела передачу «Временно доступен» на ТВЦ. Было такое интервью, Дебров его вел со ведущим.
Ну, кринж. Безоценочно.
Да, и 80 с чем-то летняя Вишневская, у которой к тому моменту уже умер супруг. Она уже осталась вдовой. У нее вот эта легендарная карьера за плечами. Я боюсь себе представить, там, да, там, сколько всего она видела в жизни, сколько она пережила. И сидят эти прекрасные соведущие. Ну, что-то там они вначале тоже ее проспрашивали, там, а вот Россия, а вот как, какой у вас взгляд на российский образ жизни и чем он отличается от европейского образа жизни. И она такая, а я не знаю, что за вопрос, как бы, ну, ничем. Ну, в общем, там как бы вот такой вот диалог какой-то. А потом в конце они говорят, слушайте, ну, вот... Давайте мы вас спросим прямо. Вот скажите, а вы не чувствуете вину за то, что вы как-то, ну, наверняка вы мало времени проводили со своими детьми? Вы же все время выступали. Вот вам сейчас как? Они вообще сейчас к вам как относятся? И 80-летняя, как бы, самое поразительное, что это, вот, понимаешь, как вот это часовое интервью, очень строгая женщина, которая очень строго, резко отвечает на все вопросы. А потом они начинают допрашивать ее про семью, и прямо видно, что она начинает оправдываться. Угу. То есть прям как бы становится видно, что это действительно может быть какое-то ее уязвимое место. И она говорит, ну нет, ну как, ну все равно вот у меня, я сказала, я горжусь своими детьми, я горжусь своими отношениями с своими детьми, вот у меня выросли замечательные дочери, я там их очень люблю. Но видно, что в этот момент у нее как-то вот ее эта такая сильная поза, она чуть-чуть слабеет. И я смотрю это и думаю, господи, что за бред? Ну, типа, как это вообще, почему вообще эти мужчины, эти, вообще, кто они? Кто это такие? Почему они решили задавать эти вопросы в этой тональности вот этому великому легендарному человеку? Ну, то есть так же, как я помню, смотрела интервью с Гурченко вот для одного из наших первых эпизодов, где вот эти тоже, как их звали, Бергман и Жандарёв? Берман и Жандарёв, ну вот такие были тоже интервьюеры на Первом канале, к ним пришла Гурченко, и они тоже такие, причем там долго они ее допрашивали, такие, ну а вы не жалеете, что вы сделали выбор в пользу карьеры, а не в пользу детей, в пользу детишек, прям там так и говорится, что вы уже могли, наверное, вот там найти какое-то вот семейное счастье, вам сейчас как, нормально? И женщина начинает сразу как-то заикаться.
Мне еще так странно, что это почему-то... Ну, одно дело я еще понимаю, когда, может быть, какая-нибудь женщина тебя об этом спросит.
Да, очень странно, что тебя спрашивают об этом 35-летний мужчина.
Какие-то, может быть, у самой какие-то внутренние конфликты, да, и она хочет как-то соотнестись.
Да.
А другой, ну, как...
Ну, короче, это так неуместно, это так странно, ну, так, правда, так странно выглядит и безумно. Яркая женщина у нас сегодня была, яркая героиня, классная, действительно, по жизни которой можно снимать сериал, кино. Она, кстати, ты знаешь, она играла в главной роли у Сакурова в 2007 году в фильме «Александра». Есть такой фильм у Сакурова, и он ее позвал туда на главную роль. И она у него, она согласилась и снялась у него в главной роли.
Так, ну, что ничего, я не слышала даже про такой фильм никогда.
Вот такая вот женщина потрясающая, действительно советская дива, с яркой политической позицией, с характером мощным. Не любившая Советский Союз. Интересно, что бы она сказала про нынешнее время. Ну, ничего хорошего она бы не сказала. Это как бы понятно. Это был подкаст «Советские дивы». Меня зовут Настя Курганская.
Я Даша Черкудинова. До встречи в следующем выпуске с новой героиней.